Братья и сестры, сегодня ради времени экономии вашего я читать из слова буду мало, но я буду приводить те примеры, которые вам должны быть уже хорошо известны. Поэтому вы мне простите, сегодня большая часть моих слов. Рассуждение мы с вами проведем из первого послания к Фессалоникийцам, 5 главы, 17 стиха. Два стиха, два слова апостол Павел пишет. Говорит, непрестанно молитесь. Ну, избитая фраза. Много раз. Я как-то наблюдал во время проповеди, один брат говорил на тему молитвы. И, ну, так, чтобы уже наверняка убедить собрание в том, что, ну, не молятся как нужно, привел этот стих, говорит, ну, непрестанно молитесь. Кто из вас непрестанно молится? Ну, кто из вас непрестанно молится? И в собрании один поднял руку. Говорит, все. Ну, вы бы видели взгляды людей. Так вот все прям так обернулись, как посмотрели. Он говорит, я потом объясню. Ну, вот такая реакция наблюдал. Меня она удивила. Я хотел бы с вами кратко разобрать, ну, что значит непрестанно молитесь? Ну, или хотя бы, что это может значить, непрестанно молитесь. А другое, почему? Вот почему тогда так надо молиться? Павел неоднократно о себе пишет, что он так молится. Он, когда пишет письма, послания, говорит о том, что я непрестанно благодарю или не перестаю благодарить о вас. Да, вот говорит о том, что это оказывается, ну вот с его точки зрения, по крайней мере для себя, он пишет, что это выполнимо. Это не стандарт, который недостижим, ну так, чтобы вот поставили в, как пример, как образец, и стремитесь. Ну все равно не достигнете, но стремитесь. Но это лукавое такое выражение. Нет, он для себя понимает, что он этого достиг. Мы для себя предполагаем, что непрестанно, не переставая, всегда, ну, или так, прям всегда-всегда, наверное, что-то образное имеется в виду. Ну, нельзя же, вот об Анне, помните, сказано о том, что она непрестанно пребывала перед, в храме, в пророчице, которая с постом и молитвой. Ну, можно предположить, что человек, возможно, может всегда молиться, но что он всегда непрестанно может пребывать в посте, мы понимаем, что здесь точно должно быть что-то образное. Ну, должно быть. Иначе бы она же много десятков лет в посте непрестанно пребывала, не выжила. Господь Иисус, когда говорит нам о том, что должно всегда молиться, помните, вот у него была такая притча, да? Вот сказал притчу, Евангелие 11 глава, прямо с первого стиха там написано, сказал притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Ну, тоже похоже, правда, как вот непрестанно, всегда молиться. И он притчу рассказывает о бедной вдове, помните, которая к судье несправедливому приходила, и в итоге получила ответ к себе по своей неотступности, да, по настойчивости. Надоела судье. У Бога не боится, людей не страшится, но она надоела. Надоела, и поэтому да. Вот когда Господь Иисус говорит, вот что надо всегда молиться, Он имеет в виду под словом «всегда что?» Неотступно, правда? Неотступно. Это значит, что если я прошу и не получаю, значит, надо все равно просить. Просить, пока не получу. Но этому же учит притча. Правда? Правда. Просить, пока не получу, по неотступности. Это не единственная притча и не единственная картина, но довольно негативная, которую Бог применяет к себе. Кто из нас, приходя к Богу, представляет себе такого судью? Ну никто, правда? А кто начинает представлять, тот скоро перестает приходить к такому Богу. Но зачем Бог, которому до меня нет дела? Правда? Мы-то приходим к Творцу Вселенной, которому не только есть дело до нас, который в самом звуке голоса нашего отраду находит. А тут такая реакция. Не совсем понятно. И волей-неволей начинаешь задумываться, Господи, почему ж так? А несколько ранее, в том же Евангелии от Луки, в 11 главе, Иисус еще одну картину рисует неотступной молитвы. Вы ее тоже все помните. Господь говорит о том, что вот представим себе человека, который лег спать, приходит к нему товарищ, стучится в дверь и говорит, ко мне внезапно нагрянул, ну, близкий, знакомый, у меня нечего ему вот даже на стол поставить, дай хлеба. Помните, вспомните, да? И ему тот отвечает, друг, он говорит о том, что да я уже все, на постели, я уже лег, я уже ноги вымыл, я вставать не хочу. А Господь говорит, если по дружбе не даст, ну из теплых чувств, то по неотступности даст. Но все равно же, да, не заснешь, но он стоит и долбится. Ну и стучит в дверь. Тут какой сон? Тут придется, встаньте, дать ему. Еще одна картина неотступной молитвы. Ну неотступной молитвы. Он говорит, так и Отец ваш Небесный. Да, он говорит, если вы, будучи злы, умеете даяние доброе давать детям вашим, так и Отец ваш Небесный даст блага. То есть, если, ну, кто из вас, если сын попросит у вас хлеба, даст камень. Кто из вас, если сын попросит яйцо, даст скорпион. Ну, никто, да? Никто. Вот, он говорит, и Отец Небесный также даст, даст. Интересно, возлюбленные, то, что вот эта притча о друге таком, ну, которого... Я не знаю, есть у вас такие друзья, нет? Ну, неприятно. Ты пришел к своему товарищу, стучишься и говоришь, дай, ну вот, вот прям сильно нужен, вот, вот так нужно. А он говорит, слушай, да я спать, давай завтра. Ну, давай завтра. Ну, неприятно, правда? Ну, как-то, ну, хочется, чтобы друзья как-то более теплые чувства испытывали. А Бог сравнивает с собой. Опять. Говорит о том, что вот... Вот так и я. И что самое интересное, он эту притчу рассказывает, принцип вот этой молитвы, сразу после, проверьте потом меня, сразу после «Отче наш». «Отче наш» — это для нас с вами, ну вот, мы учимся молиться. Да? Господи, научи нас молиться. Молитесь же так. То есть, когда Господь говорит, вот он учит здесь молиться. И научил молиться, рассказал «Отче наш», а дальше сразу напоминает людям. Сразу ученикам своим говорит о том, что молиться нужно будет неотступно. Джорджа Мюллера, вкратце расскажу, ну, для тех, кто вдруг не слышал имя. Человек, родившийся в 1805, по-моему, году, родился в Германии, переехал в Великобританию, почувствовал на себе призвание заботиться о сиротах, человек без копейки за душой. Но решил, а времена были сложные, это была, были времена как раз работных, да, домов. Ну, кто из вас Оливера Твиста читал, возможно, помните, дети оказывались на улицах, никому не нужные, их подбирали, и для того, и не из милосердия к ним их подбирали, а для того, чтобы употребить как бесплатную рабочую силу. Кормили минимально, чтобы живы были, а работали как взрослые. И вот, оказавшись посреди вот этой ситуации, он решил, ну, чуть сердце проникло состраданием, решил заботиться о сиротах. Для себя вел журнал и написал о том, что я хочу, чтобы вот эта книга, вот этот журнал послужила свидетельством всему миру о том, что Бог живой и сильный и будет спасать. И вот так без копейки за душой он в итоге, ну, к концу своей жизни, ну, нельзя сказать, был собственником, но управлял. Управлял. Господь поставил его управлять целым комплексом зданий, построенных им. И в его обеспечении было несколько тысяч таких детей, которые каждый день получали пищу, одежду, необходимое пропитание, образование, воспитывались в путях Господних. Вот так Господь через него действовал. Человек молитвы, традиционный человек веры, ну так вот на него смотрят. Он написал в своем дневнике, как-то будучи порядка лет 30, о том, что он молился, они построили одно здание, разрослись, детям было тесно, необходимо было строить другое здание. Некоторые пастыри с такой ситуацией сталкиваются. Вот. Нужно было строить еще одно здание, денег не было, как всегда, жили они практически, если почитать его дневник, то там постоянно. Вот денег осталось на завтра, верю, что Бог усмотрит. Вплоть до того, что садятся дети за завтрак, а еды нет и денег нет. А дети уже спустились. Выходят вместе в сад, вместе с детьми выходят, опускаются на колени и начинают не просить у Бога пищу. Начинают благодарить Бога за то, что Он усмотрел им пищу. Говорят аминь, за воротом стоит молочник, у которого сломано колесо. Он говорит, я это молоко никуда не развезу. Держите, берут молоко, бидоны, стучится булочник, дает им хлеб. Ну, вот так жили, вот так жили. И вот он пишет в своем дневнике, порядка лет 30. Ему было, он говорит, не хочу начать строительство ни минуты раньше, чем это будет, на то будет Божья воля. И посему терпеливо жду, когда Бог усмотрит, а знаю и верю, что Бог силен усмотреть все до копейки, нужное для строительства. Но, говорит, я также знаю, что Бог мой любит, когда Его с постоянством умоляют и находит отраду в настойчивой сердечной молитве. О чем ясно свидетельствует притча о бедной вдове и нечестивом суде. Вот такие слова записаны. Братья и сестры, у вас не возникает вопросов, почему? У меня вопрос, почему? Когда это касается других, ну, оно такое, слабое почему. А когда это касается меня, то это почему сильно-сильно становится. Я сын, а мой отец знает нужду мою еще до моего прошения. Почему же отец мой, когда я помещаю свою нужду в его руки, желает, имеет, чтобы я еще больше и больше просил? Но вот как-то не похожа картина нечестивого судьи. Картина друга, которому лень с кровати встать для того, чтобы хлеба дать своему товарищу. Как-то не бьется она с картиной вселюбящего Бога, которого мы с вами знаем, ну, которого проповедуем. И жизнь нередко начинает рисовать картины не те, которые мы за кафедрой слышим, а те, о которых здесь Господь говорит. Начинает рисовать картины Бога, который действительно как судья, которому по неотступности нужно стучаться. Или товарища, который не ради теплых чувств, просто по неотступности дает. Зачем Бог заложил, и это не только Новый Завет, братья и сестры. В книге пророка Иеремии Бог говорит, пророчествуя о будущих бедах на Иерусалим, написано, ну вот, рабо перевели в современном переводе, и не давайте Богу покоя, пока не созиждет он все. Ого! Ого! Вот это просьба. Богу не давать покоя. И Бог сам об этом говорит. И вот так, чтобы сгустить совсем краски, скажем еще о том, что Бог так не со всеми поступает. В истории об Аврааме, когда он принимал Господа в виде трех спутников, которые были на пути в Содом и Гоморру для того, чтобы разрушить этот город, помните? Они зашли к Аврааму и как бы так по дороге, как бы так, между прочим, сказали ему, что через год будет сын. Записана деталь. Авраам их увидел, сказано, побежал к ним, поклонился и сказал: «Государи мои, зайдите ко мне в дом». И Господь ему сразу сказал, ну, он говорит, зайдите в дом, умою ваши ноги, дам вам покушать и так далее, и так далее. И ему Господь говорит, делай, как сказал. Вот прям сразу, делать, как сказал. А потом этого же дня, вечером, этот же Господь посещает Лота. И Лот делает то же самое. Они только заходят в ворота, Лот видит их, подбегает к ним и говорит: «Государи мои, зайдите ко мне, переночуйте, омою ноги ваши». А он что ему говорит? «Не пойду, не буду у тебя ночевать». Один и тот же Бог на одну и ту же просьбу. Одному говорит «на», другому говорит «нет». В итоге они ночевали у Лота. Ну, не ночевали, но в дом зашли, да? Уговорил, сказано. И потому что он уговорил, смотрите как, а мы в жизни такого не видим, не знаем, знаем, видим. Правда? Ну, честно, знаем, видим. Есть одни люди, которые помолятся, и такое впечатление, как Моисей. Вот кто-то заболел у них, помните, как Мариам? Когда они Моисея укоряли, Мариам была поражена проказой, Моисей за нее как молился? Господи, исцели ее! Кто из нас так о своих близких молится? Я не так. Ну то есть, это вот на колени, да, это вопли. Господи, исцели! Боже мой, помилуй! Ну, да, а здесь, Господи, исцели ее! И исцелил. И кажется, что некоторые вот так помолились, и Бог дает. А некоторые надо умолять. Умолять, и умолять, и умолять, и тогда дает. Ну, это вообще нечестно. Ну, Лот же какой-никакой, но назван правильно. Почему? Вот почему? О том, что значит непрестанно молиться, ну, что может это значить, мы сказали. Господь это описывает как непонеотступность. Почему? Зачем по неотступности? Зачем Бог медлит? А ведь так и написано. В Евангелии от Луки, в 11 главе, где Бог говорит о друге, который не хочет дать хлеба, он говорит, Бог ли не защитит детей своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя что? Хотя медлит. Это наш с вами Бог медлит защищать нас. Ну, а мы поем, вот не дремлет и не спит хранящий Израиль. Ну, или он может быть Израиля хранит. Правда? Вот как-то оно... А в жизни, вот когда так сжимается и не под действием какого-то рассуждения, а под действием вопиющей нужды, то вот эта боль внутри становится сильной, иногда нестерпимой. Бога в медлении обвиняли. Помните, в послании к Петру тоже говорили, что медлит. Да? Ну, говорили. А Петр пишет, что он не медлит. Он не медлит. А что делает? Долготерпит. Правильно. Не хотя там не о молитве говорится. И не об ответах на молитву. Но о пришествии. Но тоже обвинили, что медлит. А Петр говорит, он не медлит, он терпит. Братья и сестры, а это всю картину переворачивает с ног на голову. Ну, когда Бог медлит, то мячик на чьей стороне? Бога. Да? То есть я помолился, я отдал, и теперь жду реакции от него. Ну, я жду. А если Бог не медлит, а если Бог долготерпит и ждет, тогда мячик на моей стороне. Это значит, вот на секундочку, это значит, что я помолился, а Бог ждет от меня чего-то. Ай-яй-яй-яй-яй. Да скажите мне, чего он... Так я дам, чтобы получить, чего хочу. Это значит, что я молюсь, я прошу, а Бог ждет меня. И от меня ждет чего? Давайте вспомним еще одну вопиющую историю в Священном Писании. Историю о сирой финикиянке. Помните женщину, у которой была... дочь бесноватая, она не была из народа израильского. И Иисус пришел за пределы народа, за пределы земли израильской, пришел в пределы Тира и Сидона. И вот там она шла за ним и кричала. Шла за ним и кричала, Иисус, сын Давидов, помилуй. А Господь шел и не отвечал ей ни слова, не оборачивался. Причем ситуация до такого абсурда дошла, что даже ученики сказали, да, помните, Господи, ну отпусти уже, ну отпусти, идет и кричит, отпусти. А Господь говорит, нет, я послан погибшим овцам Израиля. Сказано, зашли в доме она уже в дом зашла к нему, она уже припала к нему, она схватилась. Господь говорит, разве хорошо отнять хлеб у детей и дать собакам, псам? Вот это одна из немногих картин, которые рисуют нам того Господа, ну, которого мы не приемлем. Ну как можно подумать, что Бог, который умирал на кресте, может проявить такую холодность к человеку? Как можно подумать, что Бог, который находит отраду просто в том, что человек голосом с ним разговаривает, может идти не обращать внимания. Но нельзя такого понять. Кощунственно нельзя. А мы видим, что так происходит. Когда мы читаем с вами о том, что Господь Иисус пришел в пределы Тира и Сидона, то единственное, что нам во всех четырех Евангелиях написано, ну, вот там, где написано, просто, единственное описано, что он там сделал, это повстречался с этой сирофиникиянкой и затем ушел оттуда. Наш Бог пришел туда ради нее, братья и сестры. Он был там для того, чтобы ее увидеть. И не было больше ни одной причины Господу Иисусу быть в пределах тирских и сиротских. И вот ради нее он пришел. Она идет за ним, кричит, а он не отвечает. Это ли не похоже на молитву нашу? Временами. Я кричу. Бог вот так стоит и ждет. Ну! И тишина. Чего ждет? Чего ждет? Вера. Велика вера твоя, сказал. Велика верность. Банально, просто, тысячу раз слышали, братья и сестры, кто зонтик берет, когда о дожде молится? Кто бежит в аптеку за тарафлю, когда помолился о том, чтобы гасилил? Чего Бог ждет? Сказано о том, что чего не попросите, верьте. Верьте, что уже дано. Верьте, что уже дано. А, это другая молитва, братья и сестры. Вот это молитва Давида, когда он посреди битвы, которая еще не произошла, вопит Господу о том, что «Господи, умножились враги мои! Господи, избавь меня!» И в конце молитвы говорит: «Я превознесу Тебя, Господь мой, избавивший меня и даровавший мне победу!» Это человек, который в конце молитвы представляет, что уже дано, хотя может и не быть ни малейшего намека. Но есть еще один нюанс, братья. Ну, их много. Мы еще один нюанс разберем и закончим. Господь очень жаждет, чтобы молитва была ответственной. Ответственной. Помните, в Неемии, Рух и как второй сказал? Ор. Обе говорят: пойдем с тобой. Помните? А Неемия говорит: не надо. Не надо. И убеждает, что не надо. Одна осталась, а другая настояла и таки пошла. Помните? И ей Ваус потом сказал: благословенно ты, что ты пришла укрыться под крыльями Бога Израиля. Когда мы у Бога просим чего-то, мы просим как? Ну вот попросили: Боже, я на самом деле не знаю, в чем твоя воля. Не знаю, какая твоя. Я даже не знаю, как лучше. Ну не знаю. Но ты дай, как считаешь нужным. Ну и оставляем так это, вот, ну, в Божьих руках, чтобы как будет, так и будет. Братья и сестры, нередко молитва Господа Иисуса Христа в Гефсимании, где сказано: не моя воля, но твоя да будет, извращается. Бог же желает в настойчивой молитве, чтобы человек для себя решил. Он хочет этого, потому что действительно просит. И решил для себя: Отец Сына родил. Служебные духи есть у Него возлюбленные. Вот те, которые без воли, вот те, которые говорят и на каждый шаг идут, у Него есть. Он Сына себе рождает. Сына, который приходит к Нему и говорит: Отче, я вот так считаю правильно. Объясни мне. И когда Отец говорит: так ли считаешь? Отец, Сын, не стушуется, не скажет: ну не знаю, как двоечник, а скажет: да, отче, вот так считай. Готов будет принять исправление, но вот так считай. Помню, вот процитировал вам Джорджа Мюллера. Лет в 30 он написал, что мой Бог любит, когда его умоляют. Прошло несколько десятков лет, с ним произошел случай один, который я очень хотел бы вам зачитать, возлюбленные. Я на сегодня закончу. В случае, который описан, был уже не им. Случай был описан очевидцем. Я его вам зачитаю, так хорошо не расскажу. Один христианин, который был капитаном корабля, проплывал возле берегов Ньюфаундленда, рассказал своему собеседнику следующую историю. 5 недель назад в этих самых водах со мной случилась история, изменившая всю мою духовную жизнь. На борту моего корабля был Джордж Мюллер из Бристоля. Я находился на капитанском мостике, не сходя с него уже в течение 24 часов, когда Джордж Мюллер поднялся ко мне и сказал: «Капитан, я должен быть в Квебеке, это провинция Канады, в субботу днем». «Это не», — ответил я. «Ну что ж, за свою жизнь я ни разу не нарушил данного слова. И если корабль не сможет доставить меня вовремя, то Господь Бог найдет другой способ. Давайте спустимся в штурманскую рубку и помолимся», — сказал Мюллер. Я никогда раньше не слышал ничего подобного, потому с изумлением посмотрел на этого фанатика веры.
Из какого сумасшедшего дома он прибыл?
Мистер Мюллер, обратился я к нему. Знаете ли вы, в каком густом тумане движется корабль? Нет, был мне ответ. Я не думаю о тумане. Мои мысли устремлены к Господу и Его божественным промыслом движима моя жизнь. Он преклонил колени и помолился одной из самых простых молитв. Когда он закончил, я собирался тоже молиться, но Мюллер положил руку мне на плечо и сказал: «Не надо, ведь вы не верите, что Бог нас услышит, а я знаю, что Он нас уже услышит. И нет надобности просить Его об одном и том же дважды». Видя мое замешательство, он добавил: «Капитан, я знаком с моим Господом в течение 57 лет, и никогда не было такого дня, в который я не получил бы ответ от моего царя. Встаньте, капитан, откройте дверь, и вы увидите, что путь чист, тумана уже нет». Мы вышли на палубу, и я увидел невероятное. Плотный, как вата, туман исчез без следа. В субботу днем Джордж Мюллер был в Кубаке.